Лабас Вакарас, понял Серпон, и тема нашей сегодняшней лекции о Египте, 19 и 20 главы книги пророка Йешаяху. Пророчество о Египте. Вот Господь восседает на облаке легком и приходит в Египет, и дрогнут перед ним идолы Египта, и сердце Египта замрет в нем, и буду я подстрекать египтян против египтян, и будут они воевать брат с братом своим и друг с другом своим, и город с городом, царство с царством. Истощится у египтян сила духа, и расстрою совет их, и будут они вопрошать идолов, и нашептывающих, и вызывающих мертвых, и волхвов. И передам я египтян в руки властелина жестокого, и царь сильный будет властвовать над ними, говорит владыка Господь Цваот. И высохнут воды моря, и река Нил пересохнет и станет сухой, и загниют реки, истощатся и пересохнут каналы Египта, тростник и камыш завянут, обнажатся поля при реке, берега реки, и все посеянное у реки засохнет, будет развеяно и не станет его. И воскорбят рыбаки, и горевать будут все, кто закидывал уду в реку, и забрасывающие невод воды будут несчастны. Пророчество о Египте. Вот Господь восседает на облаке легком и приходит в Египет, и дрогнут перед ним идолы Египта, и сердце Египта замрет в нем. Ноша Египта. Созидательные сотрудники Управления антирелигиозной пропаганды СССР использовали для осмеяния идею Бога, передвигающего на легком транспортном облаке. Им это казалось смешным. Древним египтянам, имевшим в отличие от них духовную практику, это пророчество пророка Йешаяху смешным, однако, не показалось. Зогар. «Велев дилгун намес кедунаг мэгаги имуна». «И сердце их растаяло, как воск от этой веры». То есть идея Бога на облаке, как объясняет нам Зогар, главная книга Каббалы, привело египтян к тому, что их сердце, как воск, растаяло. Это нам потребуется сегодня понять. Раши. «Рухев аль-ав каль» – Всевышний, который восседает на легком облаке. «Мегера лишло гзерат дваро, лифром и Мицраим, венау элиле Мицраим и панав, ло елрем кох лерациле тамам, мияд шлухав шель ашур». Всевышний, который восседает на легком облаке, это означает, что быстро исполнится речение его слов взыскать с Египта за то зло, которое египтяне причинили евреям. «Внау элиле Мицраим и панав» и «дрогнут перед ним идолы египетские, не будет у них силы для того, чтобы спасти их народ от посланца Ассирии». Суть пророчества – захват Египта Ассирии. Ноша Египта. Пророчество об экономическом кризисе в Египте в сфере сельского хозяйства, рыболовной и легкой промышленности, всплеске безработицы, что завершится гражданской войной и, в самом конце, ассирийским нашествием и завоеванием всей страны. Что, как мы знаем, из истории и исполнилось. Малбим. Еней мицербих из юно. Вот пророк описывает свое видение. Кироэд гашем рухева лявкаль. Что видит он Всевышнего, который восседает на легком облаке. Машалли мегируда галиха. Это показывает на быстрость движения. Убалы Мицраим. Движется это облако в сторону Египта. Гаилилим яну мипанав. Идолы содрогнутся от него. Вылевав гума и мас. И сердце народа растает. Ветаам гацию разы. Объяснение этого явления. Кира Мицраим баямим гакодмим. Гайо вдим ленагар Нилус. Египтяне в древние времена служили Нилу. Умиехасим ло и лугут бецеруф етер элилим. И относят к нему понятие божества. Конечно же, в сочетании с другими богами. Вегаю мавгилим, гейлилим гем гамоним эдгананим мево барцам. И они считали, что их идолы ответственны за то, чтобы задержать облака, чтобы они не пришли к ним в землю. То есть сама идея проникновения облаков в воздушное пространство египетской монархии являлась определенным свидетельством о слабости их божеств, которые не смогли Египет защитить от облаков. Попробуем понять, зачем Египет от облаков надо было защищать. Кигаанан вагешем симан ра лагем, ибо тучи и дождь Это плохой признак для египтян. «Вегам от гайом эвель кавед гулы Мицраем». И даже до сегодняшнего дня, говорит Малбим, это большой траур для Египта, когда приходят облака и дождь. «Яан шебетерем бнуим афар вити», поскольку дома их построены из земли и глины. И действительно, древние дома египтян, даже те, которые были построены и были найдены на территории земли Израиля в ходе археологических раскопок, они все сделаны из того, что дождь не очень переносит. «Убывоа гешем тимас ягалеху». И когда придет дождь, то он их дома размывает. «Умитсадзе эт каралагем гешем вемекедам». И для них это очень негативное явление. «Вераюми хасиму», то и они относили это, то есть появление дождя, «эллакут элилэгэм гауцрим баяда гешем», к побиению их богов, божеств, которые должны были остановить дождь. «Умитсадзе циер бият гашем утнуад гэлилимим кумам, лэше его гашем аль ав вясим авим рохбу». Поэтому пророк и определил свое пророчество словами, что Всевышний движется на транспортном легком облаке. Для египтян дождь – место тяжелое, поэтому Хазаль сказали в книгах Кабалы о том, что «Мицраем маком муфка митфила». Египет – это место, исключающее молитву. А земле Израиля, которая зависит во всем от дождя, сказано, что это место молитвы. Как то сказано в Шма Исраэль, мы будем достойны, Всевышний даст дождь с неба. Египет – это место, исключающее молитву. Так что египтяне дождь не хотели. Хазаль. Египет – земля, в которой нет места молитвы. И там автоматическая подача пищи в результате разлива Нила. Об этом говорит царь Давид. «На реках Вавилонских мы сидели и плакали, вспоминая Иерусалим». Пророчество царя Давида о том, что евреи будут изгнаны. В псалмах. Почему мы сидели и плакали на реках Вавилона? Центральное объяснение, что там подача пищи тоже автоматическая. Разливаются реки, там не нужно молиться, там нужно сделать канал, он разольется, и поле польется, и все нормально. Там нет места для молитвы. Земля Израиля, пища дается, если человек достоин. Зогар. «Верец Мицраем тиешмима, ваавдах ахмат Мицраем». Земля Египта будет пустовать в результате исполнения этого пророчества, и пропадет мудрость египтян. Мидраш Танхума. В истории Египта однажды уже раскрылся образ Всевышнего, восседавшего на легком облаке, что привело к существенным последствиям в истории. То есть, когда пророк Йешияху сказал слова своего пророчества о том, что Всевышний движется в сторону Египта на легком облаке, это на самом деле имело определенную ассоциацию для египтян, потому что однажды в их истории это уже произошло, это было достаточно центральное событие. Мидраш Танхума объясняет следующее. «Ра кодыш берегу, шелога я парору цели канес биям, маса кодыш берегу, рахава ля авкаль, верафхолу сусия, ваамад лифны сусейга хаялот, вераюга сусим рацим ахарейга сусия, ва кодыш берегу ярад ля ям, верасусим ахарав». Увидел Всевышний, что фараон не захотел вступить в море. Когда рассеклось море, расступились его воды, еврейский народ вошел в море, то египетский фараон увидел стены, и они не показались ему достаточно надежными. Потому что он понимал, в общем-то, что не для него эти стены в воде образовались. И не очень спешил туда войти. Что сделал Всевышний? Он в это время проехал на транспортном облаке. Египтяне видят, что движется некое такое странное облако, которого лошади фараона и его армии оценили как жеребицу и погнались за ней. То есть Всевышний лишил свободы выбора, точнее захлестнул страстью коней фараона, и они за этой жеребицей рванули в море. Таким образом, эта идея транспортного облака, она уже однажды в истории Египта существенную роль сыграла. «И буду я подстрекать египтян против египтян, начнется гражданская война перед ассирийским захватом, и будут они воевать брат с братом своим и друг с другом своим, город с городом и царство с царством. Внутренний конфликт в Египте. Рамаз Назога. Вегейньян бекицур, шемицраем гатахтуна, нейхезет бамухим декатну дезеранпин. И объяснение этого вкратце, то, что Нижний Египет охвачен мозгами маленького образа человека. То есть в мозгах человеческих можно иметь... То есть человек может иметь мозг. Этот мозг различается между людьми. У некоторых это мышление гадлут, величие, а у некоторых катнут. Вот Зогар говорит, что у египтян их мозговой уровень, он был на самом деле катнут дезеранпин, небольшим уровнем человека. Несмотря на это, они достигли достаточно больших достижений в области теологии. Наши мудрецы отмечают, что глобальный конфликт в Египте указывает нам на развитие событий перед приходом Машиаха в конце дней, когда державы, играющие первостепенную роль в цивилизации человечества того времени, будут охвачены внутренним и внешним конфликтом, конфликты, которые завершатся с приходом Машиаха, когда истина раскроется перед их глазами. Так произошло с Египтом, когда они увидели руку Всевышнего возле стен Иерусалима. Закончится вся эта история тем, что они увидят руку Всевышнего возле стен Иерусалима, когда ассирийская армия падет возле этих стен. Об этом говорит пророк Йошияху, и это пророчество исполнилось в дни его жизни. «И истощится у египтян сила духа их, и расстрою совет их, и будут они вопрошать идолов, и нашептывающих, и вызывающих мертвых и волхвов». То есть они явно потеряются и прибегнут к той духовной практике, которой они обладают. «И передам я египтян в руки властелина жестокого, и царь сильный будет властвовать над ними, говорит владыка Господь Цваот. И высохнут воды моря, и река Нил пересохнет и станет сухой». Раши. «Веништу май мигаям». И высохнут воды моря. Что это означает, что высохнут воды моря? Как это понять? Как понять, что высохнут воды моря? Венихрву маем мингаям. И высохнут, говорит Раши, воды из моря. Веништу, лашон гасет вегашевер, выражение горя и катаклизмов. Лефишиколь шевах эрец Мицраем алидей Нилус, поскольку вся слава земли египетской зависит от Нила. Шеен гешамим юрдим шам, что дожди там не выпадают. Эл Нилус олеу машкеото дерех юрим, гаосуим баядадам. Но Нилус выходит и разливается через каналы, которые сделаны рукой человека, для того, чтобы затопить эти поля, которые не обрабатывают. Лефихагу мидаме пуранут, Шила Лейовиш Йорим. Поэтому он говорит о несчастье, которое снизойдет на Египет, о том, что вот эти каналы высохнут. Веништума Мигаяма. Что означает, что высохнут воды моря? Действительно, понизится уровень моря, что произойдет. Вело Яхзир Гаям эт Нилус Лахарава, Веерет Нилус Литухо, Вело Яле Вейшке эт Мицраем. Что произойдет? Море потеряет свойство тормозить реку Нил. Таким образом, упадет уровень воды, потому что Нил, который выпадает в море, море, естественным образом, держит реку в определенной мере, являясь плотиной. Так вот, вода моря Средиземного потеряет способность являться плотиной для этой реки, для реки Нила, и поэтому упадет уровень воды. Обратите внимание, снова казнь египтянам посредством моря. Высохнут воды моря в том смысле, что они перестанут обладать, в данном случае, свойством плотины. То есть снова море приобретает определенную форму для того, чтобы исполнить волю Всевышнего. Из комментария Раши следует, что для наказания Египта море изменило свои свойства и перестало поддерживать уровень вод Нила. Море символ хаотического бессознательного, в очередной раз исполнила волю Всевышнего по отношению к Египту для осуществления пророчества пророка Йешаяху. «Изогниют реки, истощатся и пересохнут каналы Египта, тростник и камыш завянут, обнажатся поля при реке, берега реки, и все посеянное у реки засохнет, будет развеяно и не станет его. И воскорбят рыбаки, и горевать будут все, кто закидывал уду в реку, и забрасывающие небосвод воды будут несчастны, и просрамлены будут чесальщики льна и ткачи полотен белых, и будут разрушены основы запруд его, и все, кто работают на запрудах, будут в унынии». Египтяне от этого придут в состояние уныния. Раши. «Веры из ниху, что воды моря засохнут и превратятся в испорченные воды, так что люди будут горевать. Кшерамай митматим, когда падает уровень воды, веротит не карту, тогда глина перемешивается с водой и превращается все это дело в такую смесь, так что река перестает своими параметрами обладать». Радак отмечает, что без реки не было бы поселения в Египте. Таким образом, еще раз, в чем суть пророчества пророка Йешаяху? Ноша Египта, этими словами начинается книга пророка. Пророчество об экономическом кризисе Египта в сфере сельского хозяйства, рыболовной и легкой промышленности, всплеске безработицы, что завершится гражданской войной, и ассирийским нашествием и завоеванием всей страны. Ведь глупые правители Цоана и мудрейшие советники фараона дают совет бессмысленный. «Как скажете вы, Паро, я сын мудрецов, сын древних царей. Кто же они, мудрецы твои? Пусть скажут они тебе, и пусть узнают, что решил Господь Цваот о Египте. Правители Цоана поглупели, правители Нофа обманулись. Ввел в заблуждение Египет краеугольный камень головы колен его». Здесь у нас речь идет о советниках Цоана, о мудрецах, о волхвах. И надо понять, кто они такие и что с этим происходит. Сефер Паним Яфот. Цоан гайта митрополин лемалхут. Цоан был столичным городом египетского царства. Малдым. Аха велим, однако глупые они. Ата масев ганави дварав, эль сарай паровы йоцав, эх ло гискилу эцат эльон ганигзар алав, вегифтиху ату альгевель. Адшинишхат Малхуту. Но глупые они. Сейчас пророк говорит о министрах фараона и его советниках. Как они могли не понять замысел возвышенного, который как декрет спустился к ним, и увещевали его, и уверяли его, что все это суета и ничего не произойдет, до тех пор, пока не пострадало их царство. Батэ Мидрашот объясняет, что египетские жрецы успокаивали фараона, чтобы он не принимал близко к сердцу пророчество пророка Йешаяху о крушении Египта. На самом деле, можно было бы и принимать близко к сердцу. Как мы учили с вами в других книгах Танаха, что очень многие руководители государств с большим вниманием относились к словам еврейских пророков. Египетский фараон тоже отнесся с большим вниманием, но его советники объяснили, что на самом деле можно игнорировать пророчество пророка Йешаяху. Как они это сделали? Сказали они так. Батэ Мидрашот. Бен Хахамим Гу, Бен Малхе Кедем. Сын мудрецов он, сын царей древних. О ком идет речь? Посмотрите, как здесь сказано еще раз в книге. Ведь глупы правители Цоана, говорит пророк. Мудрейшие советники фараона дают совет бессмысленный. Как скажете вы, Паро, как вы можете сказать фараону? Я сын мудрецов, сын древних царей. Кто сын мудрецов и кто сын древних царей? О ком идет речь? И как это являлось успокоением египетского фараона, что на самом деле не нужно с особым вниманием внимать словам пророка? Батэ Мидрашот объясняет так. Бен Хахамимгу, бен Малкекедам. Сын мудрецов, он сын древних царей. Боташа Амар Лахема Кодыш Барогу. В тот час сказал им Всевышний. Мишмей Маром с вершины небес. Шутим Шебауламатем. Вы самые глупые люди на земле. Каратем Ацмехем Хахамим. Себя вы назвали волхвы Египта мудрецами. Великаратем бен хахамим. А меня назвали сыном мудрых из древних царей. Это их отношение было к Богу пророка Йешаяху, который сказал данное пророчество. Как то сказано в книге пророка Йешаяху, «Аха велим сарей цон, но глупы мудрецы цона, хахмей йоцей паро, мудрецы и советники фараона, дали ему глупый совет и объявили Бога сыном мудрецов и одним из древних царей, так что особенно не нужно чрезмерно внимательно относиться к этому пророчеству». Ну, в результате они ввели фараона в заблуждение, и результат сбылся. Малдим об исполнении пророчества о гражданской войне. Вегиней цон, шеру гаир, теннис. Цон, во всех справочниках я смотрел, написано, что это город Теннис, который был одним из главных городов Египта в их истории. Ганудат бисифрей корот гейтим, который известен в книгах истории. Я как раз посмотрел на основании этого Малбима книги истории. Обычно я пытаюсь понять, что написано в Танахе, а историческая действительность здесь меньше для меня имеет интереса. Но здесь я как бы посмотрел, потому что действительно непонятно, что такое Цон. Город Теннис действительно звучит немножко не так, как Цон, но в всяком случае все специалисты считают, что это одно и то же место. И это один из главных городов Ламицраем Гдума. Мишам яца тамид шевет мошлим. Оттуда выходит всегда колено правителей Малхим Весарим Шелерец Мицраем, царей и министров земли египетской. Убедри ериму рош сарей Нов. И в тот момент подняли голову министры Нофа, говорит Малбим, Мемфис. Тоже в древних книгах написано, что евреи называют Нов, это Мемфис. Умардуба Рошерем сарей Цон. И они восстали против тех министров, которые были с Цон. То есть начинается действительно гражданская война и междоусобица. О чем пророк Йешаяху в своей книге предупреждал. Умишам яца гара вэгэмвуха. И оттуда пришло зло и большое смятение. И земля Египта разделилась на 12 правителей. И произошел полный бардак, пока царь Ассирии Санхерив просто не захватил Египет. Илкут Шимони. О разнице между мудрецами Израиля и мудрецами народов мира. Это действительно вопрос, который для нас может быть весьма актуален. Известно, что египетские мудрецы достигли больших достижений. Они действительно были мудрыми. В чем разница между мудрецами Египта и еврейскими мудрецами? Илкут Шимонь. О разнице между мудрецами Израиля и мудрецами народов мира. Нуалу сарей цон. Они совершили большую ошибку и неверно отнеслись к словам пророка. Амар Авиавагу Омар Авилезер. Талмидей хахамим. Эйн ор шель гиеном шолет барим. Ученики мудрецов, даже не сами мудрецы, а ученики мудрецов. Огонь гиенома не имеет над ними силы. То есть это люди, которые исправили себя при жизни так, что огонь гиенома силы по отношению к ним не имеет после их смерти. Это означает, что проекция гиенома в этом мире, которая устремляет человека к лишней работе, которая в результате будет для дырявого кошелька, как пророк Йешаяху скажет через 3 главы, и к всевозможным другим формам времяпрепровождения, которое не принесет благословения, является само по себе гиеномом, гиены огненные уже в этом мире. Они будут свободны как в том мире, так и в этом мире от проекции генома. Талмидей хахамим, шеколь гуфан эш, мудрецы Торы, ибо все тело их огонь. Каковым нужно быть, чтобы подобиться мудрецам Торы? Нужно быть неленивым, несонным. А Бог обещал нам, что Он выводит нас из Египта на орлиных крыльях. Для этого нужно не дремать. Дремота, она как раз и является главным, что, ну, во всяком случае, в нашем поколении злое начало человеку предписывает. Функция мудреца – огонь, а огонь непримирим к нижним формам материи. Таким образом, человек просто выжигает в самом себе нижние формы материи, становится воздушным, возвышенным и огненным. Поэтому огонь генома не имеет над ним силы. Тана дебераби Ишмуэль. Бни импагабы хамину вальзе. Сын мой, если пристал к тебе этот мерзкий, кто мерзкий, который к тебе пристал? Злое начало. Машхеру лебета мидраш. Тащи его в дом учения. Злое начало к тебе пристало? Оно не внешнее, оно внутреннее. Тащи его в дом учения. Им эвенгу, если камень он намох, то будет он растоплен. Им барзельгу, если металл он, митпоцец, он взорвется. От силы изучения Торы. Шенеймар, гало ко диврей ке эш у кепатиши фацецела. Разве не такие слова эти, как огонь и как молоток, который разбивает скалу? Слова Торы при их адекватном изучении приводят нас в состояние огненное, и тогда огонь генома не будет иметь над нами власти, потому что мы исправляем себя уже. Рамас Назога. Вегэньян бекицур. И объяснение этого вкратце. Шамицрайма тахтуна нехезет бумухим декатнут дезэранпин. И объяснение вкратце, что египетский нижний мир, он имеет мухин, мозг ограниченного человека с дезэранпин, ограниченное видение человека. То есть уровень мозга там был низкий. Зогар о причине сбоя видения египетских волхвов. Димрун микре гу. Говорят они, это случайность. Что является первой встающей на пути человека помехой в постижении закономерности этого мира, постижении истины? Стремление объяснить происходящее с ним явление понятием случайность. Если случайность, то значит, это не подлежит никакому анализу, никакой закономерности, вообще ничему. С этого начинается сбой, и уже огонь тухнет. Отношение к событиям мира как к случайности приводит к тому, что твой огонь затухает. Нативот улам. Нуалуса рейцон, просрамленные мудрецы Цона, Кирасехелю медвегуф, ибо интеллект человека находится в его теле. Воцарихши ясехель невдальминагуф. И необходимо сделать так, чтобы интеллект был отделен от тела. Чтобы телесность наш интеллект не заслоняла. Интеллект человека самый сильный инструмент, который дает ему возможность описать события. Интеллект описывает нам события. Мы видим некоторые события. Иногда есть такие события, от которых нужно просто восхититься. От того величия, которое мы видим в этом мире, от величия Всевышнего, который создал этот мир. А интеллект говорит, ну так это же всего законы природы. Чего ты на это с таким вниманием смотришь? Действительно, если законы природы, если природа это нечто такое мертвое, труп мертвый, чего им восхищаться? Поэтому наш интеллект, для того, чтобы он не заслонял нам картину, он должен быть от телесности освобожден. Египтяне этого не сделали, в результате они проигнорировали слова пророка Йешаяху и были неправы. Малвин, как пьяный от своего опьянения находится в состоянии блевотины, так поглупели и правители Цоана. Господь влил в них дух превратный, и ввели они в заблуждение Египет во всех действиях его, подобно тому, как блуждает пьяный в блевотине своей.
Пьяный в блевотине. Это концепция, с которой нужно немножко познакомиться, об этом нам много на самом деле написано. Малдин. Шикор бекио, пьяный в блевотине своей, кен гитуо там ласот масим негет тивам, Масима шертаки гарецутам велотухалерахилам. Пьяны в блевотине своей, так они ввели в заблуждение египетский фараон, его волхвы и прикладные чародеи, сделать действия против объективных законов божественной природы, действие, которое приводит к тому, что сама земля, которая, как Машгих Излом же отмечает, что слова, когда Моше Рабейну обращается, говорит «Грейзину шамаем варец», «Послушайте небеса и земля», то они стали своего рода свидетелями. Поэтому, когда на этой земле находится нечестивец, то земля его старается исторгнуть. Это является природой земли. Земля, она не является религиозно нейтральной. Земля, она нетерпимо относится к нечестивцу и хочет воздать добром праведнику. То есть не то, что есть Бог, он создал нам некоторую землю, которая вообще не обладает никакими религиозными признаками, а Бог уже нас судит, как там положено, согласно его модели. Бог создал религиозную реалию в этом мире, так что земля не терпит нечестивцев и хочет дать благословение праведнику. Поэтому земля исторгает, а это и есть понятие блевотины, людей, которые этого достойны. Ликутей Алахот. Кен гаяин шемивишей нави демьон. Так вино, которое приводит ко сну и к фантазиям. Ешбушны пхинот эйлу. Есть у вина два аспекта. Шемиши зухке леварерга мидаме. Тот, кто обладает способностью выяснить амидаме, выяснить свои фантазии иллюзорные. То есть раскрыть, найти истину в иллюзорном и прийти к истинной картине мира. Азгаяин бег душа. Тогда вино по отношению к этому человеку сохраняет свою святость, дает определенное расширение и дает дополнительную мудрость. Поэтому по субботам, по праздникам произносим кидуш именно на вино, что оно дает дополнительную мудрость, расширяя какие-то границы человека. Бепхинат берурга мидаме. В аспекте выяснения иллюзорного. Шигубы схинат яйн гамисамех левенож. Что это в аспекте человека, который вино радует его сердце. Киалидей берура мидаме. Ибо посредством выяснения истинное отделение ее от иллюзорного. Зухин леймуна. Люди удостаиваются постижения веры. А валькшейнга мидаме мивурар. Но когда иллюзорное у человека не выделено и не отчленено. Азгаян депхинат билбульга мидаме. Тогда вино образует другое воздействие на человека. Приводит к смешению иллюзорного. Тогда это иллюзорное еще больше смешивается. И тогда это приводит к блевотине, потому что она вынуждена выйти из человека. То есть каждый должен знать свою норму. В частности, отсюда можно выучить. И не смогут ничего сделать в Египте ни голова, ни хвост, ни пальмовая ветвь, ни тростник. В тот день египтяне будут подобны женщинам, и задрожат они, и убоятся взмаха руки Господа Цваота, который он замахнется на них. Наказание Египта от руки Всевышнего. И будет земля Иуды ужасом для Египта. Каждый, кому напомнит о ней, задрожит из-за решения Господа Цваота, которое он вознамерился совершить против Египта. Обратите внимание еще раз, что сказано. И будет земля Иуды ужасом для Египта. Земля просто, а сейчас-то евреи причем. Что евреи сейчас сделали такого, что ужасом для Египта будут не их проблемы, которые перед ними стоят, а земля Иуды. Раша. Верайта адмат Иуда ле Мицраим лихага. Станет это для них ужасом. Кшеишмуга нутрим бе Мицраим мишвей Санхерив. Когда услышат оставшиеся в Египте от плененных Санхеривом, эт мепалатоши и поль берец Иуда блошу милхамот зроа басар. Ядуки ешхина бе Исраэлю мушиям хазак веру вейфахду мипней адмат Иуда. Когда те, кто останутся в Египте, услышат о том великом чуде падения армии Санхерива возле стен Иерусалима, без войны и без силы плоти, и узнают они, что есть божественное присутствие в Израиле, и что Спаситель их силен, тогда они будут охвачены страхом и трепетом. То есть охватит тот самый страх и трепет, когда Бог Израиля, которого пока они называют сын мудрецов и древним царем, что божественное присутствие, оно является объективной реальностью. Вот это видение понимания Бога приведет их в состояние трепета. В тот день в земле египетской пять городов будут говорить на языке кананском и клясться Господом Цваотом. В тот день жертвенник Господ будет построен среди земли египетской и памятный камень Господу у границы ее.
Обратите внимание, тогда египтяне поймут, что же на самом деле такое евреи.
В связи с чем египтяне заговорят по-канаански построить жертвенник Богу Израиля в Египте. Илкут Шимони. Ахарма Палатошель Санхерив. После падения Санхерива возле Иерусалимских стен. Амат Хискияху Патар эт Охлусин Шибау Имо Бекуларин. Векиблу Алыгем Оль Малхут Шамаем Шенеймар. Байом Рагу Ие Хамеш Арим Барец Митсраем и Доброт Сфат Канаан. Галху Убану Бама Вегикриву Курбан Лешем Шамаем. Лекаем Ашенеймар Байом Рагу Ие Мисбеер Ашем. В тот час, когда произойдет падение армии Санхерива, царь Хизкияху освободил пленных египтян, которых в наручниках, в оковах Санхерив вел, и они, соответственно, возле Иерусалима находились. И они, те люди, которые были свидетелями этого, лица египетской национальности, которые были свидетелями великого раскрытия руки Бога возле Иерусалима, они заговорят на еврейском языке и построят Богу жертвенник в Египте. Они были свидетелями того великого чуда, которое произошло, когда ангел Гавриэль в праздник Песах Всевышнему говорит, когда пойдешь делать фрукты спелыми, заодно займись и этим. И он дал им услышать, как ангел восхваляет Всевышнего. Тогда погибает 185 тысяч солдат армии Санхерива. Египтяне были этому свидетелями. Результат – то, что они построили жертвенник. Раши. Медаброц фат кнаан. Говорят они на языке кананском. Ке Исраэль шеберец кнаан. Как Израиль в земле кананской. То есть будут они говорить на нашем языке, но для египтян земля Израиля, она земля кананская, поскольку Канаан являлся родственником Мицраим, родственником Египта, и поэтому название страны как бы для них Канаан, но на самом деле концепция будет у них еврейская. Об этом сказано в Тейлим. «Недру вы шалму лэгашем элокейхэм, коль свивав ювилу шай лэмура». Сделайте обеты и восполните Богу Всевышнему все окружение, принесите подарок, дар тому, кто является источником страха. И будет это знамением и свидетельством Господу Цваоту в земле египетской, когда возопьют они Господу из-за притеснителей, и Он пошлет им спасителя и заступника, который избавит их. Их заступником является праведный царь Хизкияху. И будет Господь знаем в Египте, и египтяне познают Господа в тот день, и принесут жертву и дар, и дадут обет Господу, исполнят. И будет разить Господь египтян, разя и исцеляя, когда обратятся они к Господу, то Он примет молитву их и исцелит их.
То есть у них тоже начнутся какие-то трудности с исполнением семи заповедей. Это все, что они должны сделать. Семь заповедей исполнять. И они должны были евреями стать.
В тот день будет проложен путь из Египта в Ассирию, и Ассирия придет в Египет, и египтяне в Ассирию. То есть будет мир в этом мире. В тот день Израиль будет третьим Египту и Ашуру, и Ассирии. Благословением будут они среди земли, ибо благословил его Господь Цваот, сказав: «Благословлен народ мой и египтяне, и дело рук моих Ассирия, и наследие мое Израиль».
Тогда наступит мир на Ближнем Востоке. Раши. «Игье Исраэль шлишия ла Мицраим велашур».
Что Израиль будет третьим после Египта и Ассирии.
Что это означает, что Израиль будет третьим, а две эти державы будут первые и вторые соответственно.
Лешалому левраха, для мира и для благословения. Лефишлогайта ума хашува боламбо то зманка Мицраим у Каашур.
Ибо не было важного народа в мире в те времена, как Египет и как Ассирия. То есть Египет и Ассирия были двумя ведущими великими державами.
В Исраэль гаюш филим бейми Ахаз у бейми Хоше бен Эла.
А еврейский народ был принижен во времена Ахаза, который был весьма недостойным царем. И в дни Хоше бен Эла, который был последним царем Израиля, Северного царства.
В Амар Ганави Алиде Ганесша Ясела Хискиягу, Игдальшем Исраэль Лимала, Вьюхашвим Кехат Меэлу, Гамаблахот левраха велагдула. Что то чудо, которое произойдет возле стен Иерусалима, ведет Иерусалим к тому, что он будет с точки зрения народов иметь такое же значение, как Египет и как Ассирия. С тех пор оно не то что исполнилось, а переисполнилось. Что такое Египет? Сегодня это ничто. Что такое Ассирия? Тоже ничто. Я уж не говорю о том, что древнего Египта, древней Ассирии просто нет. Но даже эти географические страны. А все, что происходит в Израиле, начиная от каких-то событий до прогноза погоды, во всех газетах мировых появляется на первых страницах.
Радак. Каашер бирху Ашем, согласно благословению Всевышнего. Ахат мишлоштам барху Ашем цваот, вайомер барух ами Мицраим, шешаву льйот ами, умасе еде Ашур, шегикиру шегем масе ядай, вани гаэль вейн од, венахалати Исраэль, Исраэль гэм нахалати Мекедам. Всевышний говорит так, объясняет нам Радак. Благословлен будет весь этот мир, поскольку вернулись они, египтяне, для того, чтобы быть мне народом. То есть приняли на себя 7 заповедей. То, что от народов требуется. 7 заповедей народов мира. Умасе яда Ашур и изделия рук моих Ассирия. Шегикиру шегэ масе ядай. Они признали, что они изделия моих рук. И что нет больше Бога в этом мире.
А Израиль является моим наследием. Израиль являлся наследием всегда изначально. И наследием является.
Когда исполнилось пророчество пророка Ишаяху, наступил мир на Ближнем Востоке, народы мира постигли его единство, тогда исполнилось сказанное в книге Дварим: «Гашем бадад янхену вейнему эль нахар» – «Бог один управляет этим миром, и нет с ним чуждого божества, нет чуждых сил». Народы признали это. Но долго это не продолжалось. Вскоре народы вернулись снова к своим мерзостям, а еврейский народ остался верен завету Бога до сего дня, в чем мы и видим особенность избранного народа. 20 глава. В год, когда пришел в Ашдод Тартан, посланный Саргоном, Саргон — это одно из имен царя Ассирии, царем ашурским, и воевал с Ашдодом и взял его, в былое время Господь говорил, обращаясь к пророку Ишаяху, сыну Амоца, сказав: «Иди, сними вретище, сними мешковину с чресла твоих, и обувь свою снимешь с ног твоих». И сделал он так, ходил нагим и босым. И сказал тогда Господь: «Как раб мой Ишаяху ходил нагим и босым 3 года в знак и в предназнамение египтянах и кушиянах, так царь Ашурский поведет пленников из Египта, изгнанников из Куша, юношей и старцев, нагими и босыми, с обнаженными ягодицами в просрамлении Египту, и ужаснутся и устыдятся за Куш, который они уповали, и за Египет, которым они гордились, и скажут в тот день жители этого побережья: вот что стало с нашей надеждой, к которой мы прибегали за помощью, чтобы спастись от царя Ашурского, как же нам спастись». Всевышний заповедовал пророку заменить мешковину, грубую одежду, сделанную из дешевой ткани, символ раскаяния, на порванную одежду и удаление обувь, символ траура. Как мы знаем из предыдущих глав и книг Танаха, что пророчество, сопровожденное действием, непременно исполняется. Пророчество о трауре по Египту, которое пророк сопроводил действием. Радак. Умаша амарло упатахта гасак. И то, что Всевышний сказал ему снять с себя мешковину. Лефиша гая лувеш сак аль галуд гашватим у митавеле леге. Вомарло шифтаху то гасак, шагая хагур аль басаро валь матнав, ваяхлоц на ала ваелех арум ваяха. И то, что сказано: сними мешковину. Почему пророк ходил в мешковине? В знак горя о изгнании 10 колен из Северного царства. То есть пророк Ишаяху по стране ходил не в обычной одежде и не в каких-то дорогих одеждах, которые, возможно, он мог себе позволить. Он ходил в мешковине в знак траура о 10 коленах, чтобы быть живым увещеванием еврейскому народу о том, что неправильно они живут, и что катастрофа изгнания 10 колен Северного царства может коснуться Иудею, если они не будут достойны.
а изгнание произошло за несколько лет всего лишь до падения армии Ассирии. И сейчас, говорит ему Всевышний, что он должен ходить в рваной одежде о трауре по Египту. Поэтому пророчество, сопровожденное действием, безусловно, исполняется. Раши на Талмуд Трактате Йома. Арумба бгадим круиму блуим вело арумамаш. Голый в смысле в одеждах рваных в знак траура, но не совсем голый. Символ пленения Ассирии, изгнанников Куша и Египта. Иудея останется единственным островком на Ближнем Востоке, который устоит и не будет захлестнут армией Ассирии. Пророчество о Египте. Вот Господь восседает на облаке легком и приходит в Египет. Для египтян это пророчество смешным не показалось. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Одно преступление. Вопрос такой, египтяне уже пострадали один раз за совершенное преступление. Получается, что как бы вторая волна пошла. Насколько это вообще справедливо, скажем так?
О, вопрос, давайте сформулируем иначе. За что Египет был наказан?
Второй раз. Первый раз понятно.
Сейчас.
Да.
В нашем пророчестве. За что Египет был наказан?
Да, да. Первый раз это было ясно.
Во всех предыдущих лекциях о наказании народа мира мы говорили, что есть в этом три аспекта. Первое – это замена декораций на Ближнем Востоке, когда древние народы пропадают, и мир переходит в период Греции и Рима. Как об этом в первую очередь говорил Даниэль. Очень подробно это изучали в книге Даниэля. Тем не менее, за что народы наказаны? Наказаны они «Йом ташлумим лериф цион». Наступило время оплаты за ссору сионов, за то зло, которое народу причинили Сиону, и за нарушение семи заповедей, которые на народы мира распространяются. Что сделали египтяне в более поздний период, мы, в общем-то, в книге царей учили. Как только царь Шломо построил Иерусалимский храм, фараон Шишак пошел войной, и в дни его сына храм царя Шломо был разграблен, и они унесли все, что было. То есть храм царя Шломо в первозданном виде сохранился всего лишь до его сына. Потом царь Аса вернул награбленное, когда он воевал с Египтом и так далее. То есть в период царей египтяне много причиняли зла еврейскому народу, плюс нарушение семи заповедей, вера в единого Бога, отказ от идолопоклонства, не убей, не укради, не прелюбодействуй, установить демократические и нормальные законы в своей стране и законы милосердия – это законы, которые народы попирали, за что их и ожидали все эти неприятности. Но еще раз. С точки зрения наказания народом две вот эти причины, как мы указали. С точки зрения исторического процесса это замена декораций на Ближнем Востоке. Об этом мы говорили тоже.
Она была наказана происходящего в жизни как случайность. При этом не могут высмотреть, что это больше, чем случайность, они не видят. Я хочу спросить, с точки зрения Торы, что понятие случайности не существует?
Случайность на иврите «микре» происходит от слова «макор». «Макор» — это источник. Первая заповедь народов мира и первая заповедь из числа 10 заповедей говорит «я Бог, который являюсь хозяином этого мира». Тот, кто верит в случайность, он тем самым на самом деле не верит в существование единого Бога. Единый Бог является хозяином случайности. Это не означает, что любая случайность, в кавычках, или любое событие, которое у нас происходит, мы с вами должны легко и просто трактовать. Трактовка может быть более сложная и менее элементарная и поверхностная. Тем не менее, случайности в принципе не существует. А как и случайность увидеть закономерность, для этого нужно учить, открыть книжку и учить. Называется Тора письменная и устная.
А как тогда получается, что если нет случайности, значит нет выбора?
Почему нет выбора? Нет выбора. Случайности в том, что с тобой происходит. Но это же не от тебя зависит. У тебя есть выбор. У тебя есть выбор всегда следовать за своим добрым побуждением или за злым побуждением. Доброе побуждение говорит, давай-ка сегодня на лекцию зайдем. А злое говорит, ну, не, много работы. Злое побуждение очень любит нас на работу посылать. Или в трактир закусить, или куда, в баню помыться, или еще куда-то. Злое начало у него очень широкий такой спектр интересов, который может он нам предложить, чтобы только мы на лекцию не пришли, чтобы забыли ее очень быстро, даже если мы уже пришли. То есть не то, что если пришел на лекцию, уже герой, уже злое начало умерло в тебе, и все, от одной лекции. Нет, злое начало не умирает, оно сейчас ты выйдешь из дверей, и оно за 15 минут сразу же половину воздействия уйдет, а и за следующий час уже и вторая половина тоже истощится. Надо больше работать над собой, надо больше учиться. В первую очередь, наше время – это книги Мусара, адекватное понимание книг пророков. Книги пророков занимаются как раз увещеванием, раскрытием человека, что Бог – это объективная реальность. И он дал знание человеку.
Пророчество. Они могли идти в трактир или идти на лицо. То есть, или они могли поменять свой образ жизни, и ничего бы такого не случилось.
Любое пророчество о несчастье, которое дает пророк, мы об этом тоже говорили в предыдущих наших лекциях, оно на самом деле предназначено для того, чтобы оно не сбылось, чтобы люди исправили свои пути, это пророчество не сбылось. Если это пророческое слова пророка не сопровождены действием. Здесь у нас в 19 главе пророк Ишияу говорит египтянам, что их ожидает большие неприятности, Бог на облаке уже движется. Как на это отреагировали советники? Они сказали, что Бог, он сын мудрецов, и он из древних царей. То есть, ну, относись к этому легко. Ну, после этого Всевышний дал пророку Ишаяху второе пророчество, чтобы он уже порвал одежду в трауре по Египту. Вот с этого момента и дальше это уже исполнится. Но до этого египтяне уже успели пренебречь словами пророка. Закончилось это плохо. Сегодня египтяне пополняют коллекции музеев археологии. А еврейский народ, наследие Всевышнего, существует в этом мире и соблюдает божественную заповедь.